Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник историко-мемориального отдела Иркутского областного художественного музея Кристина Николаевна Ильюшкина. Добрый день, Кристина Николаевна!
Добрый день!
Я сейчас хочу задать вам вопрос не от себя. Я-то знаю, как зам по науке, что происходит в вашем отделе, а от имени радиослушателей. Правда ли, говорят, что в усадьбе Сукачева проходит выставка работ самого Сальвадора Дали? И неужели в Иркутске можно увидеть подлинные работы великого мастера?
Да, все так и есть, действительно. Это такая небольшая сенсация, что работы самого великого Сальвадора Дали, одного из действительно самых великих художников 20 века, они прибыли к нам в усадьбу Сукачева. Ну, конечно, к сожалению, это совсем не те полотна, которые мы привыкли видеть в альбомах или где-то в интернете. Мы, когда набираем Сальвадор Дали, нам сразу автоматически предлагают самые-самые знаменитые его работы. Например, «Постоянство памяти», вот эти часы знаменитые, растекающиеся, да, там что-то еще. То есть какие-то узнаваемые, брендовые уже такие работы. Конечно, это не они, потому что эти полотна, но пока нет, пока у нас их нет. Но это совершенно уникальная серия работ Сальвадора Дали. Это его иллюстрации к изданию Библии, которую он создал в 60-е годы 20 века. Было издано 105 литографий для этого издания, и вот к нам прибыли именно самые первые подлинные работы, над которыми трудился Сальвадор Дали. То есть это не какие-то копии, перепечатки, а это именно его бумага, его кисть, его рука. То есть это действительно подлинные работы. Они небольшие, это все именно иллюстрации для издания Библии.
Ну вот давайте поговорим с вами об иллюстрированных изданиях Библии вообще, вот когда они стали появляться, как они стали развиваться, кто из художников, в том числе и наших, вот русских, принимал участие в иллюстрации Библии. Первые иллюстрированные издания Библии стали появляться после юридического признания христианства еще при Константине Великом. А в дальнейшем эти издания создавались на протяжении всей истории христианства. Они стоили дорого и обычно употреблялись при дворах монархов, богатых монастырях и соборных храмах. Но чаще всего с иллюстрациями делались списки Псалтири, Евангелия и Апокалипсиса. Одной из древнейших русских лицевых рукописей Библии является Остромирово Евангелие. Оно было написано еще в 1056-1057 годах с его богатым орнаментом и изображениями апостолов. Позднее появляются рукописи с рисунками на полях. К ним относится лицевая Киевская псалтырь 1397 года. Иллюстрации к ней выполнены с мастерством и творческой изобретательностью, не уступающими мастерству византийских изографов. Тематика миниатюр столь же разнообразна, как и в кодексах Византии. Это и рисунки из жизни царя-псалмопевца, и аллегорические сцены, толкующие текст, и евангельские события, являющиеся исполнением пророчеств псалтири и фигуры святых. В XIX и XX веках иллюстрированные издания Библии печатались в трех вариантах. Первое – это Библии с видами святых мест и копиями археологических памятников, ну, гравюры, а позднее фотографии. Второе – это Библии, иллюстрированные произведениями великих мастеров, преимущественно времен Ренессанса и Реформации. Ну и третье – это Библии с оригинальными рисунками одного или нескольких новых художников. Но международную известность получили иллюстрированные издания Библии с рисунками немецкого художника Шнорра и французского художника Доре. Из русских художников, как иллюстраторы Библии, особенно известны Александр Алексеевич Агин, создавший цикл рисунков к Ветхому Завету, и Владимир Андреевич Фаворский, автор иллюстраций книги «Руфи». Книга была издана в 1925 году. За последнее десятилетие появились Библии, иллюстрированные фотоэтюдами природы, людей, современной жизни, ну и специфический жанр представляет собой так называемые библейские комиксы, да, с упрощенным текстом и массой цветных рисунков. Ну, и вот, как вы правильно сказали, да, давайте еще раз вернемся к этой теме, что в 1967 году в Италии было выпущено издание Библии с иллюстрациями Сальватора Дали. Но инициатором издания стал итальянский коллекционер Джузеппе Альборетто, друг художника. А на предложение проиллюстрировать книгу книг Дали откликнулся с энтузиазмом. Его всегда привлекали библейские мотивы, ну и особенно, конечно, волновал его облик Христа, Спасителя мира, возможно, потому что само имя Сальватор переводится с итальянского как «Спаситель». Да. Он так себя, кстати, и называл, да? Но вот сюжеты для литографии Дали выбирал самостоятельно. В результате в 1963-64 году, как вы правильно сказали, он изготовил 105 работ смешанной техники, сочетающие акварель, гуашь, тушь, пастель, карандаш. И вот в 1964-67 годах они были переведены в литографии. Но о том, что такое литография, мы с вами поговорим чуть-чуть попозже. Мы в свое время рассказывали нашим радиослушателям об этом. Ну, надо все-таки, наверное, восстановить это все в памяти. Ну и вот этот цикл Дали стал самым масштабным в его творчестве графическим проектом. А в работе над иллюстрированием Библии Дали абсолютно не стремился уложиться в какой-либо канон. Именно свобода в работе с композицией, изобразительными средствами, обыгрыванием сюжета, нас поражает, конечно, больше всего. У этих иллюстраций нет вот единого стиля, кроме, как говорят, стиля самого Дали. Какие-то изображения проработаны очень тщательно, ну, а какие-то решены самыми простыми средствами. Вот мы, кстати, хорошо это и видим по тем литографиям, которые представлены на выставке, которая сегодня экспонируется в усадьбе Сукачева. А Дали говорили, что он мог нарисовать что угодно и как угодно. Ему по плечу самые сложные ракурсы. Он может реалистично изобразить страдающего спасителя случайно набрызгом краски, виртуозно сочетать абстрактные пятна и в то же время проработанность. Ну, а где-то, например, как вот в Благовещении Дали, очевидно, апеллирует к образам эпохи Возрождения. Нам абсолютно ясно одно. Если он нарисовал какой-то библейский эпизод, так, а не иначе, но это результат, конечно, продуманного выбора и глубокой внутренней работы.
Да.
Итак, мы с вами остановились на вопросе, что такое литография. Можете ли вы нам об этом рассказать?
Да, кстати, у нас уже в усадьбе Сукачева были литографии и Дали, и Пикассо. Ну, там вообще своеобразные были, 18+. Но было такое, и уже наш музей знаком с литографиями, и, ну, вот немножечко напомнить, да? Литография – это способ печати, при котором краска под давлением переносится с плоской печатной формы на бумагу. В основе литографии лежит физико-химический принцип, подразумевающий получение оттиска с совершенно гладкой поверхности с камня, которая благодаря соответствующей обработке приобретает свойство на отдельных своих участках принимать специальную литографскую краску. Литографский камень закрепляется в литографском станке, исходное изображение смывается, взамен валиком на увлажненный камень наносится печатная краска на основе олифы, пристающая лишь к непротравленным частям камня, в точности соответствующим рисунку. Бумага посредством литографского станка плотно прижимается к покрытому краской литографскому камню или к пластине, покрывается или протаскивается. Во втором случае исторически, ну, исторически это впервые такое было применено. Вот изображение как бы перетаскивается с камня на бумагу благодаря заданному давлению, оказываемому на печатную плоскость, ну, так называемым ребером, через скользящие под ним папки. То есть такие технические моменты, вот их немножко надо представить в голове. Таким образом, на оттиске рисунок получается покрытым краской, а фон остается белым. Для цветной литографии подготавливаются отдельные камни или пластины для основных цветов и черного цвета, и печать производится на один лист последовательно. Литография обладает большой свободой в передаче фактуры и в других средствах художественной выразительности. Причем каждый оттиск является оригиналом и имеет самостоятельную художественную ценность. Вот почему мы говорим о том, что у нас подлинные действительно работы художника, а не просто какие-то напечатанные, да, там откопированные.
Да, потому что вот можно подумать, эта вот выставка, она в одном экземпляре, вот она путешествует из города в город, из музея в музей. Нет, это оттиск, да, но это подлинный оттиск,
да.
Поэтому, да, вот абсолютно
то, над чем своими руками работал.
Да, мы и говорим о том, что действительно вот именно в этом уникальность выставки, которая наконец-таки добралась до нашего города, и мы имеем возможность, имеем счастье вот прийти к нам в музей, в усадьбу Владимира Платоновича Сукачева, и вот своими глазами увидеть мастерство этого такого совершенно необычного художника. Еще один вопрос. Насколько интересно и понятно зрителям вот такое специфическое творчество, ну и такая необычная тематика работ Дали. Какие отзывы о выставке вы слышали от посетителей после того, когда они возвращались из наших залов?
Наверное, двойственно. С одной стороны, когда дается афиша и говорится о том, что библейские сюжеты, может быть, на кого-то это производит впечатление, с одной стороны, какой-то скуки, что религия. Да? У некоторых людей, к сожалению, такое отношение, что это сразу скучно, это неинтересно. И кто-то может заранее уже забраковать для себя эту выставку и не пойти на нее. Но представьте себе, Сальвадор Дали, вот действительно изучая его творчество, можно увидеть, что, наверное, нет такой вещи, которую бы он не изобразил в своем творчестве. Он писал все обо всем, и в том числе затронул тему Бога, тему веры. Поэтому выставка очень интересна. И люди, которые приходят, вот когда человек все-таки добрался до нас и увидел выставку, как правило, всем она нравится, всех впечатляет, все благодарят. Почему? Потому что они увидели совершенно необычную. Ни у кого никогда в жизни Дали не ассоциировался с Библией, да? Уж точно, кто угодно, но только не Дали. А здесь люди видят, что, оказывается, и в этом он себя проявил, и Библию он проиллюстрировал, самым настоящим сюрреализмом вот таким, потому что он вот всего себя там тоже проявил. И, конечно, это здорово. Кроме того, у нас предлагаются и экскурсии, и лектории, то есть все по желанию посетителей мы можем им все-все-все рассказать и разъяснить, если там что-то непонятно. То есть информации-то очень много, выставка очень информативна. Поэтому люди, как правило, очень довольны. Отзывы очень хорошие отклики у нас о лекциях по Сальвадору Дали. Интересно людям.
Хорошо, 105 литографий готово, да? Но ведь одних же изображений недостаточно, и Библию-то ведь нужно издать.
Да.
И вот давайте снова вернемся к этой истории, тоже она достаточно любопытна, потому что ведь не Дали, ни его друг Альборетто никогда не сталкивались с книгопечатанием и даже не представляли, что для этого нужно. Но деловой Альборетто, не опускавший рук, обратился в миланское издательство Анджело Риццоли с выгодным предложением. Риццоли оказался амбициозным и честолюбивым человеком. Ему льстило, что его имя по завершении столь монументального труда окажется вписанным в историю. И издатель согласился и впоследствии самолично контролировал каждый процесс изготовления священного издания. Он стремился создать безупречную, исключительную по качеству книгу. Бумага и картон для Библии изготавливали вручную. Иллюстрации распечатывали новейшим в тот период методом с использованием 7 цветов вместо 4. Это позволяло максимально точно передать всю цветовую гамму иллюстраций Дали. Отпечатанные страницы книги были также вручную собраны в блоки и сшиты. Литографии вклеивались и перекладывались вощеной бумагой. Переплетено издание было в настоящую марокканскую кожу и украшено золотом и бриллиантами. И вот первый специальный экземпляр новой Библии, обтянутый белой кожей, получил в подарок сам Папа Римский. Но ведь Дали рисовал святейшие иллюстрации с его благословения. С тех пор книга выдержала несколько переизданий, Стоимость, кстати, экземпляра из первого тиража на аукционах достигает 75 тысяч долларов. Ну, а 105 библейских литографий Сальвадора Дали стали показывать в музее как самостоятельный проект. Ну, вот да. Мы как раз об этом с вами только что говорили. Еще один такой вот вопрос. Я сейчас говорила о Библии, как она создавалась. А можно увидеть на выставке саму Библию с иллюстрациями Дали?
Ну, так получилось, что до нас вообще эту выставку нам предоставили из Италии. Вообще в Россию ее предоставили итальянский частный коллекционер. Эта выставка, вся эта экспозиция хранится у него. Ни в каких других музеях мира нету этих рисунков. И он периодически ее дает вот так поездить по миру, по странам. И в этом году она оказалась в России, в Иркутске. Но до нас, до Иркутска, к сожалению, не доехала. Вот организаторы нам не доверили, видимо, самую настоящую Библию с иллюстрациями Дали. То есть, да, у нас представлена на выставке Библия 60-х годов. Это из того самого издания, того времени. Но она без иллюстрации художника. То есть мы не сможем открыть так красиво на вот нужной страничке и показать, что вот они иллюстрации. Все-таки, видимо, это слишком дорого и слишком опасно вести такую вещь. И, ну, по каким-то вот причинам до нас доехала, да, Библия, изданная тогда, в то время, та самая, но без его иллюстраций. Но, тем не менее, текст вот этот можно увидеть, ее масштабы, ее очень большая книга. Тем не менее, она есть. Но для нас ценнее то, что сами работы Дали подлинные мы можем увидеть. Все до единой из этой серии.
Ну, вот вообще, вот еще один вопрос. Как творчество Дали, вот все вот в своей полноте соотносится с темой религии? И вот присутствуют ли религиозные сюжеты в каких-то его других работах?
Да, вот как бы это ни было неожиданно, но действительно Сальвадор Дали в какой-то момент его жизни, конкретно именно во время и после Второй мировой войны, во время Второй мировой войны вообще он жил в Америке, и вернувшись вот после войны в Каталонию, к себе на родину, он, у него в жизни, в творчестве называется, но начинается новый период, который вошел в историю, который сам Дали так охарактеризовал, как ядерный мистицизм. Это было, почему ядерный? Это было связано с тем колоссальным, просто гигантским впечатлением, которое произвело на Сальвадора Дали бомбардировки японских городов американцами. И вообще все эти открытия в сфере физики, генетики, атом, вот это все произвело на него настолько потрясающее впечатление, что оно стало вот, оно воплотилось и вылилось все в его творчество. И почему-то вот эти невероятные события, научные открытия у него переплелись именно с осознанием Бога, с осознанием веры, с религиозными осмыслениями. И у него это все сплелось. Вот. И он даже сам говорил, что наука и религия говорят, в принципе, об одном и том же. Только религия своим языком нам Бога проповедует и показывает, а наука своим языком показывает Творца, потому что ну, невозможно себе представить, что все эти мельчайшие частицы, атомы, уходящие в малую туда бесконечность, и весь этот космос гигантский, что он просто возник сам по себе. Наука тоже подтверждает то, что ну, не могло без Творца, без архитектора Вселенной обойтись, ну не могло. И вот Дали, у него действительно это все переплетается и смешивается, и в некоторых его работах вот целый этот период ядерного мистицизма отмечен вот очень интересными, причем даже знаковыми и великими работами. Ну, например, есть у него такая работа «Христос святого Иоанна Креста». Потрясающее изображение, потрясающая перспектива, когда мы на Христа смотрим на распятие, вот это как бы сверху с позиции Бога Отца, и там целая история, как этого натурщика подвешивали, как Дали писал его через стеклянный пол, чтобы можно было вот эту перспективу, этот ракурс передать. То есть там совершенно невообразимые такие вот эти формы, вот эта передача визуальная. И более того, его вдохновило на это еще и рисунок монаха средневекового 16 века, вот как раз Иоанн Креста, это вот реальный человек святой, который такой зарисовочку карандашиком где-то у себя оставил в своих работах. И вот, основываясь на этой еще работе Дали работал. Кстати, он всегда-всегда трудился, оглядываясь на мастеров Возрождения, на классиков, на предшественников, и это в его творчестве проявляется. «Тайная вечеря» у него есть работа. Ну, явное подражание Леонардо да Винчи, но оно совсем другое. Это сальвадоровская работа, она совершенно другая. Она геометрически выверенная, она вот совершенно отличается. Там совершенно все по-другому передано. Ну, естественно, он же мастер, он сам гений. Он не копирует, но узнаваемый, мы угадываем тут же, откуда взят сюжет. Поэтому, да, у него есть несколько работ. И именно на тему библейских сюжетов, на тему Девы Марии у него часто изображается. Вот, например, «Пемизонное корпускулярное вознесение». Вот представляете, какое название у работы? Это все связано с тем, что вот со взрывом этих частиц, с этим атомом, вот с этим космосом, и тут же Дева Мария, Христос. То есть, да, это огромный, огромный пласт его творчества, между прочим, который, как я думаю, что мало знаком. Большинство Дали ассоциируется с чем-то, ну, совершенно другим, мне кажется, правда же?
Ну, да, вот как бы то ни было, мы говорим, Дали уникален, его жизнь и творчество поражают, да. Работы, личность, и, кстати, даже сам вот такой вид,
да,
эксцентричный, да, кричат, да. О его каких-то необычных способностях,
да.
И, на мой взгляд, он даже становится какой-то мифологической фигурой. Вот,
нежели, он сам создавал нежели вокруг реальный. Себя мифы там зачастую.
Но давайте все-таки тогда поговорим вообще о самом художнике, о его жизни, вообще с чего все начиналось.
Вообще, Сальвадор Дали родился в 1904 году. Это самое начало 20 века. Вот мы можем себе представить эпоху, да, в которой он жил. Родился он в Испании, а точнее в Каталонии, в городе Фигерас. В семье атеиста и набожной католички. Ну, действительно, его отец был юристом, и он, ну, может, не был прямо-таки атеистом, да, в классическом понимании, но таким агностиком. Ну, религия его мало интересовала. А мама, конечно, была, как положено, приличной женщине тех времен, верующей католичкой. И это совершенно не мешало их браку. Сальвадора назвали не только в честь отца, но и в честь, в память о первом ребенке, умершем, не дожив до 2 лет. Дали всегда чувствовал болезненную связь с покойным братом. Его способности к рисованию проявились очень рано. В своей первой выставке он участвует, когда ему было 14 лет, Сальвадор Дали. А в 17 лет он уже становится студентом Академии изобразительных искусств в Мадриде. Правда, Академия дала ему немного, да и он сам считал себя выше своих учителей. Но через 3 года его исключили за недостойное поведение. А затем, по прошествии времени, он вернулся. Но через год его снова исключили. На этот раз без права восстановления. Ну, Дали всю жизнь вел себя достаточно так эксцентрично, вот уже с молодости у него это проявлялось. Художник сам спровоцировал такое решение своим презрительным отношением к преподавателям. А когда его на экзамене попросили назвать 3 наиболее ярких художников в истории, Дали сказал: «Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Никто из преподавателей мне не судья. Я ухожу!» Сальвадор экспериментировал в разных стилях, но больше всего его привлекал, конечно же, сюрреализм, чьи странные образы как нельзя лучше отражали вызывающий и странный характер Дали. Все мы привыкли отличать его работы от остальных художников, так как его можно даже назвать шоуменом сюрреализма. Сальвадор Дали был одним из самых знаменитых художников 20 века. Его лицо с закрученными вверх усами было знакомо даже тем людям, кто никогда не интересовался искусством. У нас сейчас по Иркутску какая-то реклама висит и с лицом вот этим самым Сальвадора Дали. Ему было по-своему неважно, что о нем подумают другие люди, критики или общественное мнение. Некоторые искусствоведы считают его вульгарным шоуменом, заинтересованным исключительно в деньгах. Но нужно отдать должное Сальвадору, у него это получалось прекрасно. Да, Дали любил свет рамп, не был равнодушен к вопросам материального благополучия, и даже самые горячие поклонники его творчества вынуждены признать, что многие его картины лишены самой малой искры вдохновения. Ну, любой художник пишет на заказ, в принципе, ему же нужно работать и зарабатывать. И вместе с тем Дали на протяжении всей жизни демонстрировал неиссякаемую фантазию. В мастерской технике его письма можно только аплодировать.
Ну, хорошо. Еще вот несколько вопросов я хочу вам задать. Скажите, пожалуйста, вот выставка у нас работает, да? Но ведь пришел человек на выставку, посмотрел, ушел, а нам-то ведь важно его задержать.
Да.
Поэтому какие еще мероприятия проводятся на выставке, помимо вот только осмотра?
Да, действительно, и так как выставка очень специфическая, между прочим, каждая вот эта работа Дали, она подписана самим художником, цитатой из Библии. То есть там четкая цитата, местописание указано, можно все сверить, проверить. Но все равно, когда человек где-то не посвященный, не разбирающийся, ему вот в этом темном пятне увидеть там образ царя Давида, допустим, ну ему может быть непонятно, о чем тут речь. Вот и взял там Ваос Руфь. Кто такой Ваос? Кто такая Руфь? Зачем он ее взял вообще? То есть людей, конечно, могут возникнуть вопросы. И поэтому под такую сложную выставку мы решили провести ряд мероприятий. Во-первых, у нас мы всегда рады принять людей на экскурсию. Экскурсию можем провести. Обычно мы просим все-таки людей собрать группу хотя бы 5 человек и больше. И тогда придет экскурсовод и все расскажет. За ту же самую цену доплачивать там ничего не нужно. Вот, проведем экскурсию в любое время. Желательно заранее позвонить, но даже если люди пришли внезапно, мы всегда рады. И помимо этого, вот у нас уже прошло несколько лекций, может быть, и еще состоятся, мы всегда анонсируем. Вот именно есть у нас специальная лекция «Библейские сюжеты в творчестве Сальвадора Дали». То есть именно познакомить не только с этими работами, ну вот то, о чем мы говорили, что у него много чего еще интересного на эту тему. А еще на прошлой неделе у нас прошла викторина в соцсетях. Приняло около 100 человек участие, люди голосовали, отвечали на вопросы, связанные с художником и его творчеством. Победителю будут вручены пригласительные билеты. И прямо вот всю неделю у нас несколько дней подряд шла эта викторина, люди голосовали, и много чего. Викторина же для чего делается? Чтобы людей познакомить с какими-то интересными нюансами. Они отвечают на вопросы, а потом дают правильные ответы, они для себя открывают что-то совершенно новое. Так что у нас вот много таких разных познавательных мероприятий. Можно позвонить, записаться, принять участие во всем этом.
Ну хорошо, а до какого числа нужно успеть, чтобы все-таки попасть на эту выставку? Ведь она же имеет сроки,
да,
и открытие,
конечно,
и, увы, к сожалению, для нас и закрытие.
К сожалению,
когда
не закрывается так долго,
выставка?
Как хотелось бы. Вот она работает до 26 февраля. Включительно, то есть работаем мы каждый день, кроме понедельника. В принципе, не так много времени осталось, но, пожалуйста, приходите, посещайте, потому что она от нас потом уедет, и, ну, вряд ли когда-то уже так прямо повторится, да, буквально, чтобы она вернулась к нам. Все-таки такой момент нельзя упускать.
А у меня вот такая идея в голову пришла. Скоро же 23 февраля, День защитников Отечества. А почему бы прекрасным женщинам не сделать такой подарок своим мужчинам, билет на выставку?
Да, конечно, конечно, можно и прийти, и выходные, тем более там несколько выходных дней будет, и можно вообще и экскурсии, действительно, подумайте, соберитесь с друзьями, гостями и приходите на экскурсии.
Хорошо, но вот выставка Дали заканчивается, начинается новый период, новые выставки. Что ждет нас в усадьбе Сукачева в ближайшее время?
Ну, вообще у нас сейчас уже работает несколько тоже новых выставок, срок которых тоже не очень долгий, там до середины марта, поэтому желательно успеть и их посетить. Вот у нас, кроме основной постоянной экспозиции, посвященной Владимиру Платоновичу Сукачеву, работает, во-первых, небольшая персональная выставка ученицы, учащейся детской художественной школы номер 2, непомнящих Екатерины. То есть это наш проект, когда мы учеников художественных школ показываем, индивидуальные, персональные выставки детей. Потом у нас проходит выставка «Восточных ваз» из запасников, из фондов Иркутского областного художественного музея. То есть кое-какие экспонаты люди даже не видели никогда. То есть это из наших тайников мы вытащили самое такое интересное, драгоценное. Восточные вазы, Китай, Япония. По ним тоже, кстати, предполагаются и лекции, и можно тоже об этом узнавать. Потом выставка у нас пришла такая интересная из Ангарска. Все знают Ангарский музей часов. Но не все до него добираются, правда? А вот Ангарск с нами поделился. У нас большая, очень хорошая экспозиция карманных часов, наручных и карманных часов, начиная там с 16 века.
Мы рассказывали об этой
уже рассказывали,
выставке,
вот,
да,
вот,
в нашей прошлой
поэтому,
передаче.
Вот, такая, тоже к ней будут и лекции, и рассказы о ней будут, об этой выставке. И вот эти восточные вазы и часы, они у нас до 12 марта, поэтому тоже, в принципе, нужно поторопиться, наверное. Да, после Сальвадора Дали, ну, сейчас у нас немножко планы, мы пока тут бурно обсуждаем, все-таки кого пустить вперед с выставками. У нас планируются и выставки педагогов художественных школ, и театральная выставка у нас планируется. То есть планы разные, мы сейчас подкорректируемся, выберем, что же нам после Сальвадора Дали поставить, и в соцсетях вы всю и на нашем сайте информацию узнаете. Позвонить всегда можно, всегда вас ориентируем. Поэтому работа не останавливается, кипит.
Это замечательно, и, естественно, мы еще раз говорим, обязательно старайтесь успевать на те выставки, которые работают в усадьбе Сукачева. Давайте напомним, а адрес – это улица Декабрьских событий, 112. Ну что ж, дорогие наши радиослушатели, мы говорим, к сожалению, вам сейчас до свидания, потому что наша передача подошла к концу. И я хочу напомнить, что сегодня гостем нашей передачи была научный сотрудник, историка мемориального отдела усадьба Владимира Платоновича Сукачева Кристина Николаевна Ильюшкина. Благодарим вас, Кристина Николаевна, за участие в передаче. Ну и ждем с какими-то новыми яркими открытиями, новыми обсуждениями выставочных проектов. Ну а мы, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания, берегите себя и своих близких.
До свидания.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.